У меня паспорт в обложке из пожарного рукава.
Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Реформ» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. Сегодня у нас в гостях Анна Барне, общественный деятель. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, у нее история такая. Она работала искусствоведом в департаменте культуры при правительстве Москвы. Это звучит очень внушительно. Но потом произошли пожары в 2010 году, когда Москву заволокло тяжелейшим дымом. Анна оказалась среди тех, кто боролся с этими пожарами. Вы рассказывали, что на вас тогда повлияла общественность, и в частности ваша подруга, которая сказала, что вы занимаетесь не своим делом, и все нормальные люди там пожары тушат, так?
Я бы сказала, что подруга просто выматерилась в мой адрес, когда я что-то пошутила по поводу дыма и пожаров, вот, и сказала, что все приличные люди сейчас помогают пожарным. И шутить на эту тему, ну, мягко говоря, неприлично. Я как-то была в шоке, потом всю ночь проворочилась, думаю, что что-то сделала, видимо, не так. И после этого я решила, что я соберу сумку вещей для погорельцев, отвезу их куда-нибудь в сгоревшую деревню, и этим успокою свою совесть, и больше никогда не буду этим заниматься. Я тогда не знала, что погорельцам совершенно не нужны подержанные вещи, что возить их не нужно ни в коем случае. Я опубликовала, значит, этот пост, потом мне позвонила та самая подруга, тогда у меня еще был живой журнал, и сказала, что подержанные вещи собирать не надо, надо собирать для пожарных добровольцев пожарные рукава, стволы, ранцевые лесные огнетушители. Я быстренько переправила пост, написала, что еще там нужна крупа, там жидкое мыло, туалетная бумага. Но я, честно говоря, думала, что там привезут мне сумочку. Потом мне позвонила очень известный блогер Юлия Рублева, которая тогда еще не знала, кто это такая. И сказала: «Анна, я к вам еду, я вам везу, значит, там 50 клетчатых сумок, вот, я вам везу мешки». Я думаю, какие мешки, откуда она знает, что ко мне вообще кто-то поедет, что я потом буду со всеми этими сумками делать. Юля приехала, все это привезла, посмотрела на меня. А пока Юля ехала, ко мне стали приходить люди. И когда Юля приехала, я уже была в совершенно офигевшем состоянии. У меня была уже там открыта дверь квартиры, кто-то там входил, приходил, что-то где-то оставлял. Вся квартира была в этих упаковках, там в крупе, в муке, в туалетной бумаге, в рукавах. И оказалось, что того, что Юля привезла, очень мало, этого не хватает. Юля на меня посмотрела, да, приготовила мне ужин, просто поняв, в каком я состоянии, потому что я реально уже не могла шевелиться. Собственно, вот с того времени началась наша с ней дружба. Вот. И дальше было какое-то сумасшедшее время, потому что все время, пока горели пожары, ко мне какие-то люди приходили, уходили, что-то оставляли, забирали. Я уже перестала понимать, что вообще происходит. То есть у меня квартира превратилась в штаб-квартиру. Мой маленький сын показывал приходящим, где что лежит. Пришла однажды какая-то девушка с подругой, на меня посмотрела, говорит: «Анна, чем вам помочь?» Я говорю: «Вы знаете, вот деньги лежат вот в этой коробке, туалетная бумага здесь, рукава здесь, а я пойду пока голову вымою». То есть мне даже не пришло в голову, что, в общем-то, ну, незнакомые люди, я их первый раз вижу. Но каким-то чудом, в общем-то, получилось так, что плохие люди не приходили, да, то есть все, кто приходил, они были абсолютно честные. И сейчас я вот так вспоминаю, да, что я там оборудование, которое стоило десятки тысяч для добровольческих лагерей, вручала совершенно незнакомым людям, они это все честно отвозили. Это, конечно, было удивительно. Это было такое водное перемирие, я бы сказала.
Я хотела уточнить, получается, что вы в эту деятельность пришли под общественным давлением, вот этим самым peer pressure, который в современном мире порицается.
Это не общественное давление, я скорее сказала бы, что это какой-то этап развития общества, да, потому что общество в какой-то момент консолидируется, в нем возникает какая-то волна, возникает некая потребность, и появляется ближайший человек, который более-менее для этого подходит. Точно так же, как в муравейнике, там по мере необходимости возникают муравьи определенного вида, точно так же возникают там и личности определенного вида, которые общество просто берет и использует в нужном качестве. Но, видимо, в тот момент я оказалась вот такой личностью, к собственному моему изумлению, потому что мне бы кто сказал, что я там буду заниматься пожарами, я бы очень сильно удивилась и, скорее всего, стала бы смеяться. Я с трудом понимала вообще, что все это загадочные штуки, которые ко мне привезли. Я не знала, что это, как это используется. Но из лагерей периодически звонили, говорили, что нужно. Я, к собственному удивлению, там стала сама все это распределять, выучивать постепенно всю эту терминологию. А тогда для меня все это было в новинку, я ничего этого не знала, я не понимала, как все это использовать. И меня это очень сильно мучило, потому что люди ко мне звонили еще и за консультациями, спрашивали, что делать. Я ничего не могла им сказать. Я пожара, там, кажется, не видела ни разу в жизни близко. Вот. И в какой-то момент мне написали из добровольческого лагеря, что мы вот сидим в лесу, тут стена огня, что нам делать? Я не знала, что в этой ситуации нужно делать. У меня было совершенно дикое ощущение, да, что вот я в городской квартире, я в безопасности, и у меня ванна наливается, потому что какой-то был момент перерыва во всем этом безумии. Люди вот там вот под стеной огня, и они от меня хотят помощи, а я не понимаю, чем им помочь, я вообще не знала. И у меня, конечно, было чувство ярости и отчаяния, но, слава богу, это все обошлось. Вот. Но это, конечно, было ужасно, поэтому как только все это закончилось, я сразу же пошла учиться на курсы пожарных добровольцев, потому что я была уверена, что все повторится следующим летом, и я уже хотела хорошо во всем этом ориентироваться. Это были очень-очень серьезные было обучение в Greenpeace России. Мы ходили на лекции, мы учились обращаться с пожарным оборудованием. Нам очень повезло, что тогда еще преподавал руководитель тогдашних пожарных добровольцев Гриша Куксин лично, с нами со всеми возился, нас учил. Потом мы стали уже выезжать на пожары, и в какой-то момент я поняла, что вся моя основная деятельность уже там, да, что все остальное просто вредит, мешает. И я поняла, что надо увольняться и уже уходить во все это с головой.
Ну и вы ушли туда в целом с головой.
Ну, к тому моменту я там практически уже и находилась, так что все это прошло, ну, для меня совершенно безболезненно. Единственное, мои коллеги на меня смотрели просто... покачивая пальцем у виска. Они считали, что я или сошла с ума, или влюбилась в какого-нибудь пожарного. Ну, в общем, это воспринималось как какой-то полный неадекват, потому что ну, такая резкая смена деятельности, она в обществе обычно воспринимается очень негативно. Те, кто меня знал хорошо, уже не очень удивлялись, потому что я там до этого стала путешественником, там в некоторой степени экстремальным, да, то есть у меня было уже довольно много одиночных путешествий в Йемен, да, что, в общем, тоже воспринималось людьми как некоторый экстрим. Потому что, ну, в России считается, что если женщина в одиночку ездит в мусульманскую страну, то это какая-то такая очень смелая женщина, хотя на самом деле это совершенно не так. На самом деле ничего особенно опасного в этих путешествиях не было, но, по крайней мере, на мой взгляд. Я там делала фотопроект, который закончился большой выставкой. Он назывался «Йемен. Взгляд чужестранки». В общем-то, самой большой опасностью там было просто наесться так, что фигура испортится. Вот это большая проблема. В общем-то, народ уже понимал, что от меня, наверное, можно ожидать в какой-то степени чего угодно. Вот. А так люди думали, что я немножко этим побалуюсь и вернусь обратно. В большинстве случаев говорили, ну, у тебя что-то там просто крыша поехала на время, ну, ладно, побегай там с пожарными, потом тебе быстро надоест, и ты вернешься. Но мне не надоело. Не надоело до сих пор. И я сейчас жалею только об одном, что я в эту деятельность не пришла, когда мне было, например, 20, когда просто больше физических сил. Вот. И я просто больше могла бы в этой профессии пробыть.
Как вам пришлось, как вы справились? Был ли у вас синдром самозванца?
Ну, я не назвала бы это синдромом самозванца, потому что я никогда не притворялась профессиональным пожарным или там каким-то особенным специалистом по пожарам. Нет, у меня скорее было чувство ярости и отчаяния, что этим всем вынуждены заниматься люди, которые ничего не знают о пожарах, не умеют, и что государство не смогло позаботиться об этих людях так, чтобы им не пришлось там стоять под огнем, рисковать своей жизнью. И я тогда просто села к компьютеру и написала очень злобное письмо Шойгу.
В 2010 году Сергей Шойгу занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям.
Вот в живом журнале, у меня тогда был совсем нечитаемый маленький журнал, практически для своих, нажала кнопку «Отправить». Тут у меня кончились деньги на счету, я подумала, ладно, он такое злое, наверное, ну, никуда уже не ушло, ну и ладно. И я пошла спать, в общем, потому что больше ничем им помочь не могла. Не могла узнать, что с ними дальше случилось. Оплатить тогда я не могла еще. В то время не было оплаты через телефон. Утром меня разбудила подруга. Кстати, та самая, которая меня в начале этой истории послала матом. Сказала, Ань, ты в курсе, что теперь ты известный блогер? Вот. Для меня это было чем-то совершенно новым. Когда я там вышла из дома, вдруг оказалось, что меня там ждут журналисты. Для меня это было чем-то совершенно диким. Но я подумала, что раз так, то надо тогда начинать собирать деньги, да, если я вдруг стала известной, значит, надо собирать деньги и бороться с помощью этих денег с пожарами. И, в общем, это оказалось довольно успешным проектом, мы довольно много собрали, и тогда был период, когда лесничество были совсем голыми, потому что там не было ничего, вообще ничего, ни бензопил, ни мотопомп, ни спецодежды у тех, кто должен был тушить пожар. И мы несколько лесничеств просто полностью всем этим снабдили, они нам были очень благодарны, и закупили саженцы, помогли, не саженцы, вернее, семена сосны мы помогли им закупить, которые тогда были в некотором дефиците. Они потом вырастили лес из этих семян. В общем, это такая была хорошая история.
Но вы не опасались за свое будущее, когда вы писали письмо Шойгу, да?
Нет, не опасалась. А чего мне, собственно, было бояться, что со мной могли сделать?
Ну, сейчас тоже есть традиция, когда учительницы жалуются на свои зарплаты куда-то туда, наверх, самый верх, а потом их увольняют. Или, в лучшем случае, урезают зарплаты. Или устраивают какие-то еще проблемы. Тогда просто не было в России такой практики, или вы не думали об этом?
Наверное, такая практика была, но я просто никогда не боялась потерять работу или что-то подобное. У меня почему-то всегда была уверенность, что если я вдруг потеряю работу, я без труда найду другую. Поэтому я как-то вообще об этом, честно говоря, не думала. Я просто была очень зла из-за того, что ребята могут сгореть.
Сейчас, спустя 11 лет после того, как вы ушли из московской офисной жизни в пожарные, в леса, как вы относитесь к своему поступку? Вы бы поступили ровно так же сейчас?
Я думаю, я об этом сейчас могу говорить уже часами. Мне трудно будет остановить. Но сейчас я понимаю, что на самом деле те проблемы с лесом, с которыми мы имеем дело сейчас, начались еще во времена СССР. То есть это очень-очень старая болячка, которую расковыряли еще тогда, когда вместо того, чтобы думать о том, как лес одновременно использовать и сохранять, лес стали хищнически вырубать, абсолютно не думая о том, что будет потом и что достанется потомкам. И мы сейчас имеем дело с последствиями вот этой безжалостной вырубки. Потому что я вначале верила лесникам, они мне говорили, Аня, вот раньше, во времена СССР, там было совсем другое лесное хозяйство, там мы тогда вовсю занимались лесовосстановлением, лес так не вырубали. Я поняла, что, ну, когда я всерьез уже копнула архивы, я поняла, что нет, это неправда. Просто они тогда были молодыми. И леса было больше, поэтому то, что с лесом происходило, так сильно незаметно. А, собственно, происходит что? Безжалостно вырубается лес. Когда вырубают лес, то мелеют реки, потому что лес и река, они, это, ну, очень связанные друг с другом системы. Начинаются засухи, из-за засух начинаются пожары. Но если вот так вот очень коротко, и если не изменить систему лесопользования, то мы так и будем иметь дело с катастрофическими пожарами. Вот. Плюс еще очень серьезная проблема – это развал авиалесоохраны. В СССР была очень серьезная служба, которая тушила лесные пожары, авиационная охрана лесов. Это другая история, тоже очень интересная. Был такой ученый в 30-х годах в России Георгий Александрович Макеев, который первый в мире придумал, что лесные пожары нужно тушить с парашютом. То есть, что нужно, поскольку очень долго добираться до пожара, в те времена было совсем долго добираться до пожара, еще не было там вертолетов и так далее, он придумал, что надо просто пожарных сажать в самолет и на парашютах сбрасывать к пожару вместе с оборудованием. Он до этого додумался впервые в мире, и все считали, что он сумасшедший. И вот он создал такую службу еще в СССР, потом она разрослась, она стала очень мощной, ее скопировали все пожарные службы мира, то есть вот американские смокджамперы, легендарные, да, на которых молится вся страна, это на самом деле копия тех самых русских парашютистов. Сейчас, к сожалению, об этом забыли. И вот во времена СССР, весь СССР, он был поделен на участки. В каждом из этих участков летал самолет с парашютистами на борту по определенному графику. И если обнаружился пожар, то тут же спрыгивали парашютисты и тут же его тушили. Просто невероятная прекрасная система. Да, оборудование там сбрасывали на грузовом парашюте, потом они сами оттуда выходили, потом, когда изобрели вертолеты, их стали забирать вертолетами, они стали быстрее оборачиваться. Прекрасная система. Потом, к сожалению, когда рухнул СССР, эта служба не удержалась целиком и полностью в том виде, в котором она была. Ее разделили на части. Сейчас практически, ну, есть две системы, федеральная и региональная. Далеко не все регионы могут себе позволить авиалесоохрану содержать. Во многих местах она очень сильно урезана или нет вообще. Федеральная прекрасная служба, великолепные профессионалы, там я с ними работала, ну просто на них можно молиться, это просто герои из сказки. Но они, к сожалению, часто прибывают с запозданием, потому что региональные службы до последнего стараются их не вызывать, думают, что справятся сами. И если бы не было такого хищнического вырубания наших лесных ресурсов, и если бы тратилось больше денег на тушение пожаров, и пожарные попадали бы на пожары своевременно, то не было бы этих страшных пожаров.
Вы работали в авиалесоохране?
Да, я 4 года там работала. Это был прекрасный период в моей жизни. Я до сих пор его с удовольствием вспоминаю и с ними со всеми очень дружу.
Пожарные на местах, антипожарные службы не стремятся обращаться к авиалесоохране. В чем проблема?
Проблема финансовая, потому что если на место прилетают федералы, то, соответственно, в регионе приходится потом выделять деньги, чтобы компенсировать это в бюджет. Ну, то есть понятно, что там государственные деньги как бы перекладываются из одного кармана в другой в итоге, но все равно они стараются этого не делать. Ну и потом чиновники вообще могут просто получить по голове за то, что у них там такой сильный пожар, что пришлось вызывать федералов. Поэтому очень часто пожарных вызывают с большим запозданием. Они говорят, у нас все нормально, мы сами справимся. И в итоге люди прилетают тогда, федералы, когда там на месте уже настоящая Хиросима. Я видела пожары размером с небольшой европейский город. Это очень страшно, то есть ты над ним летишь, он все не кончается и не кончается. Вот один из таких пожаров в Якутии, я видела, его устроили охотники на уток. Просто люди там посидели у костерка, и получился пожар, который потом тушили все лето.
Вы меня можете поправить, потому что я абсолютный чайник в этом, но я правильно понимаю, что нет пожаров в природе, которые возникали бы не по вине человека? Ну или таких пожаров гораздо меньше, чем человеческих?
Нет, такие пожары бывают, но у них довольно экзотические причины. Это прежде всего метеориты, это извержение вулканов.
Метеориты?
Метеориты, да. Метеориты очень сильно раскаляются в атмосфере, и если метеорит попадает в сухой лес, то теоретически может возникнуть пожар. Вот. Кроме того, есть еще сухие грозы. Это когда дождя нет, а молния есть. И для ряда регионов нашей страны сухие грозы – это вполне себе распространенное явление. Но в большинстве случаев причиной пожара действительно является человек, и это примерно там, 95% причин пожара. За исключением вот тех действительно природных причин, о которых я говорила. Вообще о пожарах очень много забавных общественных легенд, что лесные пожары случаются от жары, да, то есть что если жарко, то лес неизбежно загорится сам. Вот. У нас в таких случаях, когда мы учились на курсах, наш учитель Гриша Куксин говорил, попробуйте взять клок соломы, поднимите его над головой и стойте в солнечных лучах и ждите, когда он загорится. Посмотрим, сколько у вас хватит терпения. Вот. Еще очень популярное общественное заблуждение, что якобы весной надо сжигать сухую траву, потому что сухая трава мешает вырасти новой травке. В результате того, что люди массово жгут сухую траву, пытаясь помочь новой травке, они сжигают верхушки этой самой новой травки, сжигают насекомых, спугивают птиц, а самое главное, они поджигают торф. И вот эти пожары, значит, смирненько сидят себе под землей. Это вначале такие небольшие очишки, похожие на удар от копыта, там, например, конского, да? Потом они под землей тлеют, потом они неожиданно вылезают, и оказывается, что батюшки лес-то сгорел. Но люди не связывают с тем, что они в апреле курили на торфянике, а там в мае, в июне почему-то лес сгорел. То есть, потому что считается, что пожар – это то, что возникает сразу и неожиданно. На самом деле это совсем не так. Есть пожары подземные, которые долго тлеют под землей. И их можно найти только по запаху. Возникла легенда о торфянике, который вообще нельзя никогда потушить, потому что он всегда горит, горит сам по себе. Тушить его бесполезно, потому что он загорится якобы снова. И якобы там какие-то чудовищные дыры под землей, там мне говорили, что они по 100 метров. Не верьте всему этому, торфянники прекрасно тушатся. И, кстати, их дамы прекрасно тушат, потому что это очень-очень кропотливая работа, она... В принципе, женщинам более свойственно. Да, ведь не зря именно на часовых производствах очень хорошо работают женщины, потому что там требуется очень долгая работа руками, кропотливая тщательность. Очень хорошо работают девушки-добровольцы, потому что это очень медленно. То есть ты можешь весь день несколько метров тушить, там ты его проливаешь, меряешь температуру. Мужчины часто эти пожары очень не любят, а дамы так спокойно.
Насколько разная компания собирается в этом деле пожаротушения? И насколько гендерно разнообразно, не только профессионально, потому что в моем воображении вы чуть ли не единственная женщина там. Уж извините.
А в России есть легенда, что якобы в авиасохране никогда не было женщин. И даже сотрудники авиасохраны мне говорили, что женщины у нас, конечно, были, но только во время войны. Но я человек занудный, я раскопала архивы и выяснила, что в самой-самой первой группе авиасохраны, которую набирал еще Георгий Александрович Макеев, было две женщины. Что они прекрасно работали, прекрасно с этой работой справлялись и прыгали на пожары, и делали тяжелую физическую работу, что потом были чисто женские коллективы, и они были довольно долго, они были до там, 70-80-х годов, а потом их в одночасье всех уволили, потому что женщинам запретили огневые работы. И эти несчастные девчонки, которые ну, действительно высокие профессионалы, да, и которые работали всю жизнь на опасной, но любимой работе, они дорабатывали до пенсии гардеробщицами и уборщицами. Просто потому, что изменилось трудовое законодательство и решили, что значит, это вредно для женского организма. Но на самом деле такие работы не вредны для мужского организма тоже в той же степени. И мне кажется, что у женщин должен быть выбор, да, там они подвергают себе опасности или не подвергают. и что на такие профессии должен быть отбор с помощью тестов. То есть может там, например, женщина физически там пробежать определенное расстояние, там отжаться сколько-то раз, да, поднять какую-то тяжелую вещь. И отбирать такие профессии по полу, это, конечно, просто какое-то средневековье. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это кончится. Потому что, к сожалению, это есть до сих пор. Вот. Я летала на пожары в авиасохране не как пожарная, я летала в составе пресс-службы. Потому что там, я скажу честно, я бы физически не справилась. Я туда пришла в 46 лет. Я уже была не то чтобы совсем в хорошей физической форме, то есть не как молодые там девушки мои подруги. Мне было тяжело. Ну, то есть как доброволец я работать могла. Но в авиасохране нет, потому что валить деревья вместе со всеми, там прокладывать минерализованные полосы, это когда в тайге там среди камней и корней прокладывают вот такой ширины канавку, вот такой глубины, и потом от нее начинают тушение. Это очень тяжелая физическая работа. Я на нее уже была не способна там, к этому времени. Но я утешалась тем, что я, в общем, достаточно хорошо знала всю теорию. Я рассказывала об их деятельности, я их фотографировала, я с ними ходила на пожары. И даже это было очень нелегко физически, потому что за день там намотать 25-30 километров по тайге, по звериным тропам, там, причем почему-то дорога всегда вверх, по моим ощущениям, и туда, и обратно. Я не понимаю, почему это какая-то такая тайна, там пространство как-то странно изворачивается, ты все время идешь вверх. Вот, это, в общем, все очень нелегко. А на пожарах, на других с добровольцами я работала, в том числе и как пожарная, и тушила. Ну, то есть с авиасохраной я максимум там была на каких-то подсобных работах, там, не знаю, какие-нибудь там деревяшки откатывать, там сучья отбрасывать и все. То есть я там не работала как пожарный.
Ну хорошо, а вот на этих самых пожарах меня просто интересует, там были какие-то тоже люди, которые не изначально, не знаю, там, обучались в колледжах МЧС или как-то имели отношение к спасательным работам. Были те, кто пришел не как доброволец, а начал работать уже, не знаю, будучи совершенно с другим бэкграундом?
Смотрите, ну, во-первых, авиасохрана — это не МЧС, это совершенно другая организация. Авиасохрана — это подразделение подведомственной организации Рослесхоза, поскольку это именно лесные пожарные. Дело в том, что сейчас очень популярна там прекрасная организация МЧС, они очень многие знают, и все люди думают, что пожарные все — это МЧС. На самом деле нет. В России очень много разных пожарных организаций, эти люди носят разную форму, выполняют разные обязанности, и лесной пожарный и пожарный, который тушит дома — это абсолютно разные профессии. Ну, то есть там, грубо говоря, врач-гинеколог и врач-окулист, они оба врачи, но они выполняют совершенно разные задачи. Точно так же и лесной пожарный, и городской пожарный, они выполняют абсолютно разные задачи. Хотя у них похожее оборудование в чем-то, да, где-то, но работа совершенно разная. Хотя бы потому, что в лесу обычно есть чем дышать. И я когда смотрю, как работают мои друзья там городские пожарные, я всегда с ужасом говорю: господи, да я бы в этот ваш горящий дом в жизни не вошла бы, как вы вообще с этим справляетесь? Кошмарная работа. Они говорят: да мы на ваши леса смотрим, вообще пипец, чего там делаете, мы туда в жизни бы не пошли. Вот. И в лесоохране, люди, которые работают в лесоохране, я там не видела ни одного человека, который вначале работал бы добровольцем. Это профессия. Это профессия в чем-то кастовая, потому что она часто наследственная. Они вообще мало кто знает, потому что парашютист-пожарный работает вдали от человеческого жилья, то есть это люди, которые прыгают на тайгу, и в основном на тайгу, там, где нет ни людей, ни журналистов там никогда не бывает, и все их подвиги, они остаются незамеченными. Поэтому обычно туда идут их дети, внуки, там дяди, вот, двоюродные тети там тоже идут диспетчерами и так далее. Это такие вот гнезда профессиональные. И, как правило, те, кто там работал, они туда же приводят и своих детей, дети там с удовольствием работают и говорят: у меня там еще дедушка прыгал. Вот. Чтобы обучиться этой профессии, не нужно заканчивать колледж МЧС, потому что в колледже МЧС обучают совершенно другим вещам. Нужно прийти в авиалесоохрану и обучиться там. Там есть специальные курсы, на которых этому учат. Учат теории, учат прыгать с парашютом, учат, как тушить лес на очень больших площадях. То есть это очень специфические знания, которых, я думаю, не дают больше нигде. Людей я там видела самых разных. То есть были люди, которые туда просто пришли, потому что там работала вся семья, и таких большинство. Но просто они без этого себя, правда, не мыслят, они это все очень любят. Потому что это, правда, очень интересная работа. Ты летаешь по всей России, ты видишь самые разные леса, ты видишь безумно красивые пейзажи, и ты видишь природу, в которой совсем нет человека. Это очень большое удовольствие. Там, это, в общем-то, то, за что другие деньги платят, чтобы самим все это увидеть. Вот. Ты, правда, во всей этой красоте вкалываешь постоянно, как ненормальный, да, 24 часа в сутки почти. Но это, в общем, вполне достойная плата, и я понимаю, почему они там остаются. Вот. Есть люди, которые пришли за романтикой, таких меньше. И они, как правило, долго не выдерживают, потому что романтики там на самом деле довольно мало. У них есть такая шутка, что парашютист пожарный, он 5 минут орел, а потом месяц и шаг. Потому что прыгнул с парашютом, потом ты месяц живешь на этом пожаре. То есть ты поспал в палатке, утром встал, там завтрак съел, который тебе приготовил. Там специально есть пожарный такой, называется таборный, который, собственно, обслуживает лагерь, табор. Вот приготовили тебе еду, ты взял тяжелое оборудование, пошел с ним вверх на пожар, как на работу. Это далеко, это обычно 5 км, а то и 10 км, потому что близко лагерь нельзя там располагать к пожару. Вот, ты весь день там работаешь как безумный, к вечеру ты возвращаешься, падаешь спать, сам съев ужин. Утром это повторяется. Дальше день сурка. Романтики там обычно остаются недолго, но остаются люди, которые действительно очень любят природу, лес и очень ценят красоту, потому что там есть чем любоваться. И как ни странно, эти внешние, может быть, даже где-то грубые люди, они очень ценят красоту и постоянно любуются, там фотографируют закаты и восходы, и постоянно друг с другом делятся, до чего красиво. То есть для меня это было таким очень приятным открытием, что они еще и эстеты где-то.
Вы говорили, это не то, что я сейчас что-то раскрываю, что вы поставили себе какую-то определенную рамку. После 50 вы уходите из авиалесоохраны.
Да.
Но ушли вы недалеко, тоже в противопожарную безопасность, в проект «Феникс». Можете, пожалуйста, рассказать, что это за проект или правильно его называть фонд?
Это проект фонда «Лавка радостей». Он был создан для того, чтобы помогать пострадавшим от пожаров. И, собственно, я с самого начала там его создавала. Сейчас там уже работают другие люди. То есть моя была задача — это именно создать его с нуля. Дело в том, что есть такая дыра, ну, некоторая, да, в России не очень отработана система помощи погорельцам. То есть, с одной стороны, у нас закон очень хорошо относится к погорельцам, потому что у нас, наверное, едва ли не единственная страна в мире, где очень часто погибшее незастрахованное жилье компенсируется государством. То есть, если это было государственное жилье, и оно сгорело, то человеку обязаны выдать новое. Это, конечно, очень большая роскошь, и такие добрые законы мало где есть, потому что обычно человек платит страховку во всех странах, и если у него этой страховки нет, то даже не факт, что его дом вообще будут тушить. У нас в этом смысле очень доброе государство, но если ситуация такая, что дом был частный, что он не был застрахован, а у нас в большинстве случаев дома не застрахованы, потому что страховка дорогая. И, например, людям, которые там в СССР, их родители построили двухэтажный дом. И если у человека сгорел его дом частный, да, который, например, там достался ему от родителей, двухэтажный дом, там трехэтажный дом. У нас же очень много где по России людям достались даже в наследство очень большие дома, или они сами их построили. Так вот, если такой дом сгорел, и он не был застрахован, человек практически остается на улице. И у многих из этих людей нет никакой возможности построить новый дом. И, собственно, проект «Феникс», он как раз нужен для того, чтобы человеку в этой ситуации помочь, там где-то встать на ноги и так далее, там осуществляется сбор. Ну и, кроме того, я в рамках «Феникса» занималась организацией помощи жертвам стихийных бедствий. Это тоже такой очень интересный для меня проект. Я, собственно, сейчас как раз занимаюсь тем, чтобы подытожить вот этот свой 10-летний опыт в книжке, которая называется «Работа добровольцев во время стихийных бедствий». Потому что я уже много раз видела одну и ту же картину, то есть случается какое-то очень большое стихийное бедствие, там наводнение или пожар, там вот вы наверняка помните пожары там 2010 года, вы о них слышали, или наводнение в Крымске, или наводнение там в Сибири 2 года тому назад.
Ну вот я из-за московских пожаров не могла вернуться долгое время домой из-под Курска, где мы оказались как бы заблокированы с моей мамой, и мы просто настолько были напуганы. Мама, помню, рассказывала, что она выходила каждый день из дома и осматривала близлежащие леса, чтобы, если что, где-то заметить дым.
Ну, она правильно поступала, потому что в большинстве случаев люди, которые живут возле горящего леса, к этому относятся очень спокойно.
Что?
Да я вам говорю, совершенно для меня такая потрясающая вещь, потому что люди часто начинают воспринимать пожар, ну, примерно как примету лета. Я как-то раз читала роман, уже не помню даже автора, и там была такая фраза: там ее волосы приятно пахли дымом, за рекой горел лес. Ну, там в любовной сцене. То есть у них даже, у этой парочки там не было даже в мыслях, да, что там во многих случаях пожар может запросто эту реку перепрыгнуть, а, например, к ней прийти. И как раз недавно я еще раз встретила очень похожую цитату, что там тоже наступила там весна, расцвели вишни, потом загорелись леса. Ну, то есть это как бы воспринимается как такой нормальный круговорот вещей. И я очень много говорила с людьми, у которых сгорели дома, и они говорили обычно одно и то же. Не, ну понимаете, у нас лес каждое лето горел, мы привыкли, ну чтобы вот так вот горел, ну никогда такого не было. Ну всегда лес немножко горел, но вот сильно так никогда раньше не горел. На самом деле он все предыдущие годы тоже, скорее всего, горел так же, но просто в этот раз получилось так, что было чуть суше, да, что ветер был в их сторону. Или, может быть, там в прошлые разы кто-то все это на подходе успевал тушить, а в этот раз не успевал. И очень многие думают, что если что-то сгорело, то это всегда дело рук поджигателей, да. То есть я, ну, практически не видела пожаров, на которых люди не сказали бы, что нас подожгли. На самом деле поджигатель на пожарах — это экзотика. То есть они бывают. Я даже сама там видела, как поймали поджигателя. Один раз в моей жизни сумасшедшего поджигателя. Это был какой-то сумасшедший ролевик, как я понимаю, у которого там потом нашли какой-то арбалет, по-моему, чуть ли не со стрелами, которые он зажигал. В общем, что-то такое. Вот в Шатуре его поймали несколько лет, это уже довольно давно, лет, наверное, 8 тому назад. Вот другие подобные случаи мне неизвестны. А так обычно люди поджигают свой лес сами. Но поджигают они этого сами, об этом не думают, да. То есть просто пошли в лес, там разложили костерок. Ну, во-первых, в Сибири я встречала такое поверье, как костер — это лешему погреться. То есть его нельзя тушить, чтобы леший потом погрелся у костерка. Его нельзя тушить.
По-моему, это просто оправдание человеческой лености.
Ну, может быть и так, да. Или люди пошли, покурили, там бросили окурки, не обратив внимания, там потухли эти окурки, не потухли. Ну, то есть множество других причин, они все очень скучные. Понимаете, их даже скучно перечислять, и когда мы там слышим все вот эти вот монотонные голоса в электричках, там, пожалуйста, не разводите костры на торфяниках, там, будьте осторожны. Это все уже принимается как фон, да, это скучно, это даже уже и до сознания не очень-то доходит. Ну что, мы маленькие, что ли, да? А на самом деле лес поджигают самые обычные люди, не какие-то там злодеи. Просто в большинстве случаев обычные люди этого даже не замечают. Вот эта вот травка весной, и там тополиный пух и так далее, то, что совершенно не воспринимается всерьез, это вот те самые скучные причины огромных пожаров, которые потом так трудно тушить, на которых потом гибнут и пожарные, и простые люди, граждане, которые там пытаются сами тушить или просто оказываются рядом. Это ужасно на самом деле. И я понимаю, что вот я видела целые сгоревшие деревни, это очень страшное зрелище. У меня это сразу включались какие-то там гены, типа «фашист пролетел», да, воспоминания, потому что это выглядит совершенно как на картинках там времен Великой Отечественной. Черная земля, вот эти горящие трубы, горящая пшеница. Пшеница, она горит много-много дней. И мне почему-то очень страшно видеть горящую пшеницу, вот эти кучи ее, да, и коровы, которые там ходят и роются, пытаются в этой горящей пшенице найти еду, обожженные коровы. Это все очень страшно. Но, к сожалению, нет вот этой связки, да, люди не понимают, что я вот пошел просто поджег сухую травку или там сжигал мусор у себя на участке, нет связи между вот этим невинным, казалось бы, действием и, или там, что я пошел поджег помойку, и тем, что потом сгорел лес. Единственный выход, который мне представляется, это просто больше работать со школьниками, потому что школьники — это еще такая незамутненная аудитория, и у детей еще незамутненный взгляд, им гораздо проще очень многие вещи объяснить, там, в том числе в игровой форме. Поэтому одно из важнейших направлений в пожарном добровольчестве — это работа с детьми. То есть мы очень много придумываем всяких игр, всяких заданий, там, рисунков, конкурсов, потому что если у человека с детства в голове прописано, что вот это вот делать нельзя, он этого делать уже не будет. И еще очень такая тоже важная вещь. Есть такой предмет, как ОБЖ. Да? Казалось бы, там детей должны научить, как вести себя на пожаре. А во многих случаях дети там преподают очень опасные вещи, как ни странно. Есть учебник тоже очень популярный, по-моему, издательство «Дрофа», если я не путаю, в котором написано, что на пожаре, если там ребенок в лесу увидел пожар, ему нужно спасаться против ветра. И вся страна это затвердила. И если спрашиваешь у детей, куда нужно на пожаре убегать, все отвечают хором: «Против ветра!». Если учесть, что пожар идет по ветру, а ты идешь против ветра, то ты попадаешь прямиком в огонь.
А как тогда правильно?
В большинстве случаев, да, но это, конечно, зависит там от рельефа местности, от многих других вещей, от пожара лучше всего уходить в бок. Потому что пожар рано или поздно кончится, он идет языками, очень часто огонь идет быстрее человека, поэтому лучше уходить в бок. Ну, понятно, что если там какая-то другая ситуация, что там вы видите водоем или видите широкую дорогу, которую огонь не перепрыгнет, то лучше, конечно, спасаться там. И ни в коем случае не нужно спасаться в водоеме, как учат тоже во многих учебниках ОБЖ, потому что ребенок в большинстве случаев в этом водоеме может просто утонуть. Ну, я и мои друзья, мы очень много работаем над тем, чтобы вот эти заблуждения поломать. Мы там придумываем всякие игры специальные противопожарные, где там часть детей огонь, часть детей пожар. Я ему говорю, ну-ка, дети, давайте, если вы идете против ветра, давайте, вот у нас пожар движется по ветру, а вы идете сейчас против ветра. Они очень пугаются, они не хотят сгореть, они запоминают, в какую сторону правильно надо на пожаре бежать.
Но вернемся к Фениксу. Я хотела уточнить, что там было для вас новым.
Ну, скорее, это было возвращение к тому, чем я изначально занималась, потому что я с самого начала немного занималась помощью погорельцам, и тогда уже, в общем-то, многое поняла. И здесь я снова работала с населением. Для меня это было очень таким интересным опытом. Почему интересным? Потому что я работала на нескольких больших чрезвычайных ситуациях, я везде наблюдала одни и те же процессы. И когда я работала в последний раз, это было уже в Иркутской области, в городе Тулуне, который в значительной части его затонуло в результате наводнения, я наблюдала одни и те же процессы, я предсказывала, что смотрите, вот сейчас, завтра будет вот это и вот это, а через 3 дня, скорее всего, случится вот это и вот это. И на меня реально уже смотрели как на оракула, потому что я заранее уже понимала все процессы, которые происходят. И для меня самой это было очень интересно. Ну, едва ли не самая страшная вещь, которую приходится наблюдать на таких ЧС, это потоки гуманитарной помощи, так называемой. Потому что гуманитарная помощь, это понятие трактуется абсолютно неправильно. Людям, которые остались безо всего, но у которых там погибли дома по любой причине, да, там землетрясение, наводнение, пожар, им всегда нужен совершенно конкретный набор вещей. Он обычно почти не меняется. Этот набор очень странный. Он в голову обычно не приходит человеку, который с этим раньше не был связан. И вот человек начинает думать. Вот предположим, что я остался без ничего, там в трусах выскочил из дома. Что мне больше всего нужно? Конечно, одежда, чтобы я не замерз. И, конечно, у этих людей нет ничего. Значит, мы им отправим все, что у нас дома завалялось, да, все, что у нас есть ненужного, и им это все подойдет. Пусть они там сами разберут, постирают, у них все равно все там уплыло или сгорело, время у них есть. Да, ну, конечно, здесь там у меня не работает молния, здесь у меня нет пуговиц, это, конечно, там пиджак 70-х годов моей тети, но ничего, у них же нет ничего, им все это пригодится. Вот, молодые девушки там от всей души там собирают гуманитарную помощь своим ровесницам и думают, я положу свои хорошенькие трусики, пусть им там будет немножко веселее. Вот они кружевные, пусть там девочка моего возраста какая-нибудь их наденет и порадуется. Вот, женщины там вполне искренне кладут остромодные вещи, там туфли на каблуках, там сапоги какие-то летние и так далее. Потом все это приезжает на место. Ну вот, предположим, там вот тот же самый город Тулун, да, там ил примерно по щиколотку во многих местах. Приходят люди и говорят, нам бы что-нибудь надеть. И вот они начинают открывать эти баулы. Там, например, видел, как женщина открывает там шикарные летние сапоги, дорогущие. Она смотрит, говорит, а что, в цирке выступать? Она не понимает, на летних сапогах вообще никогда в жизни не видела. Вот. Я видела там на улице склад стихийной помощи, там были туфли для стриптиза, кто-то от всей души положил. Несколько пар таких красивых. Когда у человека... Когда он лишается своей недвижимости, это воспринимается человеком как потеря социального статуса. Это очень-очень больно, это очень шибает по самолюбию, там, по всему, да, потому что я только что был хозяин там дома с колоннадой, у меня был семейный альбом, у меня была красивая посуда на кухне, там большой телевизор, на который я долго копила, а сейчас у меня нет ничего. И вот человек, который вынужден прийти, копаться в большой куче вещей, подержанных вещей, часто грязных, часто там немодных, не приспособленных к тому, чтобы их прямо взять и надеть, это очень большое унижение для человека. Поэтому я считаю, что в зоны стихийных бедствий можно отправлять только новую одежду. Или если уж совсем там критическая ситуация, она должна быть постирана, там, отхимичена, и висеть на плечиках и выглядеть как в хорошем секонде. Да? То есть взял, надел и пошел. Ничего чинить там не надо, потому что у них нет ни сил, ни времени, ни там ниток, иголок, там, запасных молний и так далее. Это люди, у которых правда ничего нет. Еще там очень нужны тазы, потому что им надо мыться. Очень часто бывает проблема с водой, как ни странно, даже наводнение бывает проблема с водой, потому что нет воды чистой. Вся вода, она заражена фекалиями, потому что смыло сортиры. Очень нужно нижнее белье. Нижнее белье только новое, потому что в любой ситуации женщина не наденет подержанное чужое нижнее белье, если там, не знаю, если только подружка его, ей там родная, любимая, не подарила, или сестра. И вот такие вот вещи, которые просто не очевидны, они не приходят многим людям в голову. И я видела каждый раз, на каждой чрезвычайной ситуации копятся гигантские кучи, которые потом сжигают. Это многотонные кучи вот этих подержанных вещей, никому не нужных, потому что потребность в одежде, она обычно удовлетворяется в первые сутки. То есть там соседи что-то принесли, кто-то что-то привез, это на самом деле не нужно.
А что нужно?
Вот, нужны тонометры, там нужны инсулиновые шприцы, Вот такие вот вещи, о которых почему-то никто не думает. Там одеяло нужны, раскладушки. Я всего один раз видела другую ситуацию, когда женщина приехала и привезла абсолютно все, что было нужно. Я говорю, а как вообще вы догадались? Она говорит, вы знаете, я подумала, у меня у самой дети. Вот что бы я в такой ситуации сама бы там купила, что бы я надела? И я вот все это купила по списку и привезла. Я была очень тронута, потому что, к сожалению, вот такое разумное поведение встречается редко. Плюс еще включаются политические партии. Когда политические партии начинают пиариться на чужой беде, это обычно делается как? Вот мы сделали в одном из отделов нашей партии склад, куда можно приносить там для пострадавших все, что нужно. Еще хорошо, если список опубликовали нормально. Обычно список не публикуется, говорят, нужно все. Например, привезли 20 тонн подержанных вещей. Совершенно спокойно, 20 тонн подержанных вещей набираются вот так, по щелчку. Эти 20 тонн погрузили в фуры или в вагоны, повезли, как правило, через всю страну. Обычно там в какие-нибудь очень там дальние поселки, чуть ли не там не в Сибири, везут из Москвы или из Питера, тратят бензин. Все это время ведутся очень красивые репортажи. Смотрите, сколько добра мы везем для пострадавших. Дальше все это, значит, распаковывается, достают большие мешки. Вот на мешках красивые яркие лейблы с эмблемами этой партии, тут позировали перед журналистами, все отлично, люди открывают, а там подержанная одежда, которая им совершенно не нужна. Посреди города или поселка образуется очень быстро антисанитарная куча, потом все это начинает гнить под дождем. Там еще хорошо, если какой-нибудь склад найдут, но обычно эти склады, они тоже протекают, все это начинает покрываться плесенью, там начинают жить крысы. В конце концов, все это решают либо вывести на свалку, это лучший случай, вот в худшем жечь. То есть мы получаем еще и такой достаточно серьезный ущерб природе, потому что мы получаем просто кучу вонючего дыма. Дальше обо всем этом узнают журналисты. Дальше появляются броские заголовки. Жители города, там мэр города такого-то распорядился сжечь вещи, которые жители всей страны собирали от всего сердца. Этот скандал происходит каждый раз на каждой чрезвычайной ситуации. Я уже вот так вот сижу его, наблюдаю. Жду. Сделать с этим почти ничего нельзя. Вот в Тулуне мы чуть-чуть с этим смогли справиться. Во-первых, потому что там очень быстро удалось вбросить в списки нужного, да, и хотя бы чуть-чуть мы справились с этим потоком. Кроме того, мы там силами нескольких крупных благотворительных фондов быстро-быстро сняли помещение, закупили стиральные машины, там сушильные машины, и там на месте было замечательное НКО. И вот они несколько месяцев, то, что туда привезли, это в маленький город, туда маленький совсем был такой ручеек с этими тоннами гуманитарной помощи, они все это стирали, гладили и раздавали. Раздавали, причем в основном даже, ну не только в пострадавших населенных пунктах, но и в других. На моей памяти, кажется, это был первый в истории случай, когда гуманитарную помощь не сожгли. Но это очень дорогой проект, реально дорогой, достаточно сложный, да, ресурсный. И я пока не понимаю, можно ли его повторять в других местах. Он бесспорно был успешный, но он очень дорогой.
Есть ли у нас какие-то методички, чек-листы, по которым должны проходиться спецслужбы? Ну, то есть, вот возьмем на примере. У нас ЧП, Чернобыль. Там все было неорганизовано. Ну, понятно, да, что это техногенная катастрофа, но там же тоже можно было как-то помочь людям. Ничего лучше, чем наврать, сказав об этом запозданием, и вывезя людей не на 3 дня, как обещали, а навсегда, за пределы какой-то от балды созданной зоны отчуждения, они не придумали. Но наводнения и пожары у нас случаются бесконечно в целом. Как с этим справляться?
Ну, во-первых, все-таки Чернобыль был в совершенно другой стране, не забывайте об этом. Это был еще СССР, который, в принципе, там почти все, что происходило, там было в зоне молчания. И в СССР вообще не публиковалась информация практически ни о каких происшествиях. Я это очень хорошо помню. Вот, что кажется, говорят, что в Москве оборвался эскалатор, но об этом не писали в газетах ничего. Сейчас об этом, кажется, уже напрочь забыли, но это было вот так. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас о происшествиях рассказывается открыто, рассказывается подробно. Даже иногда, там, на мой взгляд, чересчур подробно и сильно преувеличивая факты. Потому что я, опять же, не видела ни одного ЧС, на котором... Правильно говорить ЧС, а не ЧП. ЧП — это термин, скорее, какой-нибудь такой
ЧС,
внутризаводской, да, это чрезвычайное происшествие. Вот за ЧП совершенно не обязательно идет ЧС. Вот чрезвычайная ситуация — это немножко другой термин. Он, как ни странно, во многом экономический. Потому что если случается чрезвычайная ситуация, то люди получают компенсации, те, кто находится в зоне ЧС. Сейчас обо всем рассказывается открыто, ну, хотя сейчас уже рассказываются открыто, но люди все еще помнят, что в СССР упал самолет, а на утро там была клумба с цветами. И всегда...
А это что за происшествие? Что это за ситуация?
Ну, я просто помню, об этом рассказывали легенду в моем детстве, что говорят, что где-то упал самолет в России, а на утро была клумба с цветами. Но я бы не удивилась, потому что в СССР, правда, ни о чем не рассказывали. И думать, что сейчас так же, что власти скрывают, что там зауменьшают количество жертв, и не рассказывают, что произошло в реальности, скрывают причины происшествия. На самом деле сейчас такого нет. Сейчас, ну, везде, где мне приходилось бывать, достаточно честно и открыто рассказывают о том, что произошло. Честно, ну, там, может быть, с небольшим там количеством, там, плюс-минус несколько человек, это можно списать на ошибку, описывают там количество жертв. И я ни разу не видела, чтобы скрывались причины катастроф. Но едва что-то где-то шарашит, да, что-то происходит, появляются самозваные эксперты, который тут же, значит, старший помощник младшего дворника рассказывают в микрофон, что на самом деле было вот это, вот это, вот и вот это, вот на самом деле там подожгли иностранные шпионы, подожгли враги, нас всех отсюда хотели просто выселить. Эти слухи, они множатся, множится всегда количество жертв. Есть очень интересные популярные фейки, то есть я на каждом пожаре там или на каждом наводнении, на котором была, рассказывали о том, что вывозили сотни трупов в фургонах для заморозки, что они на самом деле есть, просто никто не знает. Я о таких случаях говорю: простите, но семья пострадавшего там получает миллион компенсаций. Они что, все молчат? Да, да, есть способы заставить людей молчать. Вот мы точно знаем, что на самом деле погибших было гораздо больше. Там всегда причины называют. Вот по поводу... Ну, в общем, я в таких случаях просто говорю, что, пожалуйста, верьте официальной информации, не читайте никакую другую. Ну, потому что сейчас в России официальная информация, именно что касается чрезвычайной ситуации, как правило, говорит правду. Может быть, если там копать по поводу более глубоких причин катастрофы, да, там, почему вообще, например, возник пожар, из-за которого там сгорело село, то можно говорить там о недостатке финансирования лесного хозяйства, там, о плохом управлении в конкретном там регионе и так далее. Но это все уже скорее вопрос такой более длительного анализа. А так, конечно, я с трудом себе представляю там атаку инопланетян или каких-нибудь там фашистов, которые ночью крадутся с факелами в зубах. Вот, к сожалению, обычно у всего довольно-таки понятные бытовые причины. В том же там Крымске или Тулуне просто были построены дома на территориях, которые раньше затапливались, например, о чем местные жители успели забыть и снова построились на этих территориях, хотя изначально это было запрещено. Но там виноваты они, не виноваты, трудно сказать, потому что там, по сути, строили их дедушки, и... Виноваты те, кто их дедушкам выписывал разрешение на строительство в этом месте. Ну вот, как всегда, думали, что, может быть, как-нибудь обойдется. Точно так же и с пожарами. Ну, понятно, что кто-то виноват, да, тот, кто не следил за техникой безопасности. Ну, это все уже скорее вопрос философский. Что касается методичек, да, у нас есть методички, у нас есть специалисты, которые всем этим занимаются. У нас там есть прекрасные профессиональные службы, которые работают на пожарах, на наводнениях. И кроме хорошего, я не могу о них ничего сказать. Более того, вот в Тулуне, где я работала, там прекрасно работала Росгвардия. И я была потрясена тем, что, оказывается, Росгвардия может прекрасно восстанавливать, да, и я там видела кинологов Росгвардии, которые стояли там и строили вольеры для собачек, которые остались без хозяев в результате наводнений. Для меня это, конечно, был так немножечко разрыв шаблона, что, оказывается, бывает вот так. Да, в общем, они прекрасно работают. То есть единственное, о чем я должна сказать, что... Не всегда бывает, что они очень-очень оперативно прибывают на место, да, и, в общем, понятно, что пока там стало понятно, что произошло, пока там все эти службы собрались, пока они прибыли, есть вот такая лакуна, но не там день или несколько дней, когда местным жителям очень тяжело, пока еще ничего не понятно, что случилось, пока очень мало информации, и очень хорошо, когда эту лакуну заполняют добровольцы. И я там видела прекрасную работу добровольцев с населением и на наводнениях, и после пожаров, потому что очень часто они заполняют вот эту дыру и оказываются на месте в самый нужный момент. Они еще там не связаны никакими обязательствами, да, они там что привезли, то раздали, им немножко проще. Они, конечно, тоже часто совершают некоторые ошибки, потому что, вот, например, очень важная вещь в таких случаях – это отчетность. Потому что людям никогда нельзя раздавать ничего просто так. Надо обязательно, чтобы они, ну, даже если вам эти бланки не нужны, да, чтобы они расписывались в бланках, чтобы они понимали, что им это положено, да, чтобы не было обидно, что это была не бесплатная подачка, а что мне это положено. Вот я взял и расписался, чтобы не возникало очень унизительных для людей драк.
Ну хорошо, если у нас есть такие прекрасные силовые структуры, если у нас там МЧС, авиалесохрана, Росгвардия, зачем люди идут в добровольные пожарные, причем они здесь вообще? Насколько они нужны?
Знаете, добровольцы, они работают не вместо всех этих прекрасных служб. Да, я сейчас представила себе добровольцев вместо Росгвардии. Это, конечно, было бы очень забавно. Вот. Я хочу сказать о том, что добровольцы, они помогают профессионалам, и это на самом деле очень здорово, потому что профессионалы не могут успеть на всю страну. У нас очень большая страна, у нас очень много населенных пунктов. И добровольцы, они очень часто, ну, заполняют вот, вот эту образовавшуюся неизбежно дыру, и это на самом деле не какая-то экстраординарная ситуация, это общемировая практика, потому что, вот, например, в Германии там значительная часть вообще всех пожарных — это добровольные пожарные службы, это абсолютно нормально. И в России, кстати, вся пожарная служба началась именно с добровольческой, то есть все вот это вот выросло именно из добровольчества, которое было организовано в XIX веке. Понимаете, вот представьте себе, что у вас, например, там одна пожарная часть есть, да, на 10 деревень, и предположим, что возникло одновременно два пожара. Куда вам ехать, да, вам нужно выбирать. И если до приезда профессионалов где-то работают добровольцы, которые, грубо говоря, там тушат полянку с травой, пока профессионалы тушат дома, для них это огромная польза и большая ценность. Кроме того, добровольцы могут вести работу с населением. Я бы сказала, что важно, что они еще и вдохновляют профессионалов, потому что, когда добровольцы работают вместе с профессионалами, то просто обеим сторонам очень хочется не ударить в грязь лицом, да, всем хочется показать, как они хорошо работают. Поэтому здесь просто польза со всех сторон, и они друг у друга в чем-то учатся, потому что у добровольцев бывает оборудование, которое там профессионалы никогда еще не видели. У них может быть опыт, да, тоже свой, которого у профессионалов нет. И, конечно, у профессионалов, добровольцам вообще там грех не поучиться. Там всегда есть что почерпнуть. Там, наконец, байки послушать. Потому что пожарные друг друга часто вот так вот обучают именно с помощью каких-то рассказанных байк. Это всегда очень интересно. Это, на самом деле, такой вот учебник устный.
Есть ли потребность сделать так, чтобы эти все добровольцы взаимодействовали с официальными службами и обучались не только там посредством баек, там, чтобы, не знаю, создавались какие-то еще волонтерские движения, ну, какие-то подразделения?
Я, собственно, не говорила, что мы с ними не взаимодействуем, мы с ними очень плотно взаимодействуем, взаимодействуем постоянно, и у нас значительная часть людей вполне профессионально обучена на уровне там хорошего ПХС.
Кого?
Ну, это пожарно-химическая часть, это традиционное наименование служб, которые, в общем, ладно, долго работать. Ну, в общем, на уровне среднего профессионала добровольцы вполне обучены в большинстве случаев. И они очень хорошо физически, многие подготовлены. Кто там плохо подготовлен физически, для того тоже там будет чем заняться, потому что народ там и на телефонах сидит. И со школьниками работает, и, в общем-то, у нас даже пожилые люди могут себя найти в каких-то случаях, да, потому что у нас мероприятия, там полно обучающих, и писать нужно, и фотографировать, и блоги вести. Ну, то есть там любой человек найдет для себя какую-то возможность. У нас многие добровольцы отучились на руководителя тушения лесного пожара вполне официально, и у них есть соответствующие корочки, у меня она тоже есть. Поэтому я бы не сказала, что мы такие там дикари и друг друга обучаем с помощью баек. Я говорю о том, что когда ты общаешься с профессионалами именно на работе, и потом они тебе начинают там что-то такое рассказывать о своей жизни, то это, в общем-то, такой тоже по-своему учебник, да, что мы там в 72-м году там с Васей были в таком-то пожаре, мы его увидели, вот, там нам было трудно, мы справились вот таким-то образом. Ты это запоминаешь, это постепенно откладывается, там лучше любого учебника, и в нужный момент информация может всплыть, и это очень полезно. Поэтому, конечно, добровольцы всегда общаются с профессионалами с большим удовольствием и с уважением. Вот, у нас есть свой ресурс, мы традиционно общаемся в Фейсбуке, где мы тоже публикуем там полезную информацию. Там есть и добровольцы, и профессионалы, и даже иностранные профессионалы есть, которые там с интересом следят за нашей работой. Так что это действительно очень полезное взаимодействие, почему нет?
Я хотела у вас еще спросить, как вы... Это непростая работа, как вы восстанавливаетесь после нее, но, судя по всему, для вас эта работа в радость идет, судя по тому, вот, как вы о ней рассказываете.
Ну, я эту работу очень люблю. Вот мне сейчас становится физически работать на пожарах все сложнее, плюс я там в ноябре тяжело переболела ковидом, и пока не очень понимаю, я себя еще не пробовала там после этого на пожаре, смогу ли я вообще там нормально работать. Мне самой интересно, но я обязательно попробую. Так что сейчас я начинаю потихонечку восстанавливаться. Вот, а так, ну не знаю. Я бы не сказала, что после нее нужно восстанавливаться. Понимаете, в чем разница между добровольцем и профессионалом? Профессионал, он очень экономит свои силы постоянно, да, то есть он работает, то есть лесные пожарные работают практически без выходных. Тебя в лес закинули, и ты там работаешь до тех пор, пока пожар не закончился. Доброволец, он выезжает, когда у него там выходные, когда у него отпуск, потому что все остальное время у нас же все где-то работают, у нас нет бездельников. Поэтому ты спокойно там восстанавливаешься во время недели в офисе, вот, или на даче, в магазинах. Это не так тяжело, как тушить пожар. И, в общем-то, доброволец как раз восстанавливается без труда. Тут скорее профессионалу надо бы этот вопрос задавать. Вот им действительно тяжело, потому что, особенно когда люди по несколько месяцев на пожарах, вот там очень тяжело, не только физически, но и психологически. Потому что все время с одними и теми же людьми, ты видишь одних и тех же пожарных, тоже про них знаешь все, тоже там со всеми по 100 раз поссорился и помирился, ты уже не получаешь никаких новостей, там из новостей, вот там сегодня самолет прилетал, поговорили с летчиком-наблюдателем по рации, ух, какое событие.
Мы подходим к концу, наш разговор подходит к концу. Я бы хотела вас попросить вспомнить какой-нибудь отрывок из произведения, там, диалог, цитату, может, пословицу или поговорку, которая вам нравится, которая вас характеризует, которая подходит к вашей жизни.
А, знаете, есть такой анекдот про ворону, которая попросилась лететь с перелетными гусями. И вот, значит, она летит и отстает, и ей все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот, ну, гуси уже, значит, опустились на островок, ждут, вот, вороны нет, но говорят, да, она, конечно, птица храбрая, птица гордая, вот, но, видно, погибла в дороге. И тут, значит, такой свист, падает такая совершенно изнеможденная ворона, втыкается головой в кучу хвороста, говорит, я птица сильная, я птица гордая, но на всю голову ненормальная.
Спасибо за то, что вы с нами были сегодня, дорогие слушатели. Для вас сегодня разговаривали Анна Барне, общественный деятель, и Полина Колесниченко, это я. Счастливо!